Сегодня хочу взять за основание историю, историю с Иоанном Крестителем. Человек, о котором мы знаем, что это был потрясающий проповедник, Божий человек, которого Бог однажды избрал для того, чтобы приготовить путь для Иисуса Христа. И мы знаем, что Иоанн Креститель был тем человеком, который именно и подготовил путь для Господа. Он был не только проповедником, не только Божьим человеком, не только подарком Божьим на эту землю, но он также был по плоти родственником Иисуса Христа. Он был молодым человеком, который бескомпромиссно просто рубил правду, проповедовал правду. И так, что он находился в пустыне, одеваясь в простые одежды, он не вкусил вина или секеры, как говорит Писание, и в то же самое время все окрестности собирались в пустыне, чтобы послушать этого человека. Не было никакой рекламы, никакой рекламы в интернете, никаких брошюр, которые бы раздавались на улицах Иерусалима или Самарии, а народ просто валил в пустыню, там, где были просто камни и знойное солнце, чтобы послушать этого человека. И приходили не только ищущие Бога люди, но также и религиозные люди, которые просто хотели, ну, как бы утихомирить голос совести, который говорил о том, что они не правы. И Иоанн Креститель, как только видел этих людей, он говорил: «Вы порождение ехиднины». Он очень так конкретно с ними разговаривал. Он говорил: «Сотворите достойный плод покаяния». Он был бескомпромиссным проповедником. И его отцом был Захария, а мать ее звали Елизавета. Мы знаем, что она была в преклонном возрасте. Они уже были достаточно пожилыми людьми, когда совершилось чудо и родился Иоанн. Мы помним, что Мария, будучи молодой девушкой, которая приняла от Духа Святого семя, семя Божье, она пришла к Елизавете, и младенцев взыграли в их утробе. Младенец в утробе пожилой женщины и младенец в утробе молодой. И впоследствии мы знаем, что, конечно же, Иоанн Креститель и Иисус знали друг друга, потому что они были родственниками по плоти, потому что Мария и Елизавета были родственницами, как повествует об этом Писание. Но в то же самое время Иоанн Креститель, он, совершая свое служение, он крестил людей в реке Иордан. И наступил такой момент, когда Иисус, когда ему исполнилось 30 лет, он пришел к реке Иордан, чтобы совершить то, что было положено, чтобы креститься в Иордане. У Иоанна Крестителя была привилегия и честь представить и объявить всему народу о том, что Иисус Христос является Сыном Божьим, этим агнцем, который пришел, чтобы взять на себя весь грех человека. Иоанна, 1 глава, давайте мы откроем. И в 29 стихе мы читаем здесь, что на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус взял грех всего мира на себя. И Иоанн Креститель, когда он увидел Христа, когда он увидел Иисуса, который шел к нему, он сказал: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иоанн, другими словами, задолго до того, как ученики Иисуса Христа появились, он уже знал, что Иисус есть Спаситель. Есть Мессия, которого ждал израильский народ. Тот агнец, который возьмет на себя весь грех этого мира. То есть, другими словами, он не был несведущим человеком. Он понимал то, о чем он говорил. И он видел, как Дух Святой сошел на него. Мы читаем дальше. «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». И сегодня голубь – это символ сходящего Духа Святого. Да? И Писание говорит дальше: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». В 34 стихе мы видим здесь, что Иоанн Креститель, он засвидетельствовал, он провозгласил, он сказал вслух, что сей есть Сын Божий. Удивительно, что этот человек, который был настолько посвящен Богу, настолько бескомпромиссно проповедовал Божье Слово, жил в некомфортных условиях. И в то же самое время это был тот человек, который приготовил путь для того, чтобы Иисус пришел, и пророческое слово, которое было за сотни и даже тысячелетия, было сказано устами пророков о его судьбе, оно исполнилось перед глазами всего Израиля. Именно этот человек, Иоанн Креститель, благодаря своей жизни, бескомпромиссной жизни посвящения Богу, оказался в темнице. 16 месяцев спустя, после того, когда Иисус был крещен в реке Иордан, Иоанн, будучи в темнице, из-за того, что он проповедовал смело Ироду, царю Ироду, о грехе, в котором он жил, он противостал этому греху, потому что Ирод жил с женой своего брата, с Иродиадой. Иоанн, он не молчал об этом, он смело проповедовал власти о том, что она пребывала во грехе. И из-за этого он поплатился тем, что он был заключен в темницу. В то время как параллельно вместе с этим Иисус, служение Иисуса Христа набирало обороты. Иисус проповедовал людям Евангелие о Царстве Божьем. Он возлагал руки на больных, и они исцелялись. Он приказывал бесам, и те выходили из людей, мертвые воскресали. Происходили потрясающие чудеса, и внимание всего народа, которое было так приковано к служению Иоанна Крестителя, постепенно сместилось на служение Иисуса Христа. Иоанн, будучи посвященный Божий человек, столкнулся с испытанием своей жизни. Мало того, что его служение уменьшилось, мало того, что, можно сказать, его служение количественно уменьшилось, его последователей стало меньше. Ученики, которые были рядом с ним, они перешли в служение Иисуса Христа. И более того, он оказался в темнице, благодаря тому, что он жил благочестиво перед Богом. Можно разочароваться, можно задавать кучу вопросов, почему это произошло. Но это произошло не потому, что он был неправ перед Богом. Наоборот, это произошло, потому что он был прав перед Богом. И вот из-за того, что Иоанн так противостал греху Ирода, Иродиада, которая сожительствовала с Иродом, ей это очень сильно не понравилось. Она была унижена и была оскорблена этой правдой, которую высказал Иоанн Креститель. Внутри своего сердца она сокрыла коварный план, чтобы расквитаться с Иоанном Крестителем. И мы знаем, что в конечном итоге, об этом повествует Матфея 14 глава, мы не будем сейчас этот отрывок зачитывать, но если вам интересно, вы можете почитать эту историю. В конце концов, однажды, когда был праздник, во время празднования дня рождения Ирода, Иродиада, она воплотила в жизнь свой план. В то время, когда Ирод напился, Иродиада послала и подговорила свою дочь, чтобы она плясала перед Иродом, царем. И знаешь, она плясала так распутно, что воспалила похоть в Ироде так, что угодила ему, и Ирод поклялся в знак благодарности дать ей все, что бы она ни попросила. И она была готова с ответом, потому что ее мать научила ее, что она должна была попросить у Ирода. И она сказала: «Хочу голову Иоанна Крестителя на блюде». И несмотря на то, что в какой-то степени, в чем-то Иоанн Креститель на самом деле был, он нравился Ироду, всегда, несмотря на то, что ты проповедуешь правду, говоришь чистоту. Даже люди, которым ты говоришь вещи, которым не нравятся, но ты как человек им будешь нравиться, потому что ты справедливый, ты честный, ты праведный. Дьявол, он атакует нас не потому, что мы такие красивые или прекрасные видом, но он атакует за то, что о нас думает Бог, какие планы есть у Бога для нас. Мы его творение. Дьяволу это очень не нравится. Ему не нравится, когда мы стоим за правду Божью. Ему не нравится, когда мы стоим за справедливость Божью. Ему не нравится, когда мы отделяем тьму от света. Ему это очень не нравится. Ему очень комфортно, когда мы живем, теча по течению этой жизни, не бунтуя и не противостоя злу, с которым мы сталкиваемся каждый день. Ему не нравится, когда мы называем все своими именами. И поэтому мы здесь видим, что Иоанн Креститель, он потерпел как последствие за свою правоту. И мы знаем, что голова была отсечена, и он погиб мученической смертью. До того, как это произошло, когда он был в темнице, когда он понимал, что фактически его дни сочтены, и рано или поздно он отдаст свою жизнь в руки Божьи, когда, казалось бы, его популярность, она уже померкла на фоне служения Иисуса Христа, он послал двух своих учеников, чтобы они пришли к Иисусу с вопросом. В Евангелии от Матфея в 11 главе, то мы прочитаем здесь в 3 стихе, что когда Иоанн Креститель послал двоих своих учеников сказать ему в третьем стихе мы читаем, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Что-то произошло в момент давления, в момент вот этого противостояния, с которым столкнулся Иоанн Креститель, что-то произошло с его уверенностью в том, что Иисус на самом деле Сын Божий. Потому что до этого мы читаем, что когда Иисус пришел к реке Иордан, Иоанн Креститель, немало не сомневаясь, возгласил и провозгласил, что это есть на самом деле Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Что это на самом деле Сын Божий, потому что он увидел, как Дух Святой в образе голубя сошел на Иисуса Христа. Было доказательство, и был глаз с неба, когда Отец Небесный провозгласил, что сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Было очевидное доказательство, что Иисус на самом деле Мессия, на самом деле Христос, на самом деле посланный Агнец Божий, который должен был взять на себя грех этого мира. И здесь мы находим, что посреди всего этого непростого времени, в котором находился Иоанн Креститель, закралось сомнение, пришла какая-то усталость, пришло какое-то демоническое противостояние против него, и где-то внутри самого себя возникли эти мысли, которые побудили Иоанна Крестителя задать этот вопрос Иисусу. Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И знаешь, иногда происходит, это также и с нами, когда мы можем, казалось бы, однажды, придя к Иисусу Христу, отдав свое сердце, получив удостоверение и доказательство существования Иисуса Христа, пережив Его силу, пережив Его знамения и чудеса, под давлением демонических атак, противостояний, вдруг внутри нас возникают эти сомнения. Ты ли тот, Иисус? Действительно ли это на самом деле та жизнь, которой я должен был посвятить себя? Действительно ли это та церковь, в которую должен был прийти? Или, может быть, должен быть кто-то другой, иной, кто должен быть вместо тебя? Сомнения могут приходить в нашу жизнь. Но есть что-то, что сказал Иисус, слова, которые не услышал Иоанн Креститель, но слова, которые я хочу сказать вам, слова, которые я хочу провозгласить в вашу жизнь, слова, которые, если бы услышал Иоанн Креститель, наверное, в этот момент его сердце укрепилось бы, и туда бы поселилась полная уверенность в том, что Иисус на самом деле Мессия. И эти слова, слова Иисуса Христа, которые он сказал, другим, но не ему. Слова, которые могут утвердить тебя и меня. Может быть, ты сегодня не все так хорошо в твоей жизни. И может быть, сегодня в твой дух он устал. И твое сердце, оно уже не так пламенеет той верой, которая когда-то воспламенилась, когда ты пришел к нему. Я тебя хочу сегодня ободрить. Я хочу сегодня просто высвободить от слова, слова Иисуса Христа, которые произведут революцию в твоем духе и в твоем сердце, которые поднимут твои руки, которые снова украсят твою хвалу и поклонение, которые снова зажгут тот огонь, который горел внутри твоего сердца. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Вместо прямого ответа Иисус сказал этим двум ученикам Иоанна Крестителя, в 4-6 стихе мы читаем, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Я убежден, что эти ученики Иоанна Крестителя, они не только услышали эти слова, но они также что-то увидели. Они увидели, как Иисус, Он служил этим больным людям, и они исцелялись. Они видели, как восхитительным образом бесноватые получали свободу от демонической зависимости. И более того, они видели своими глазами, как глухие начинали слышать, а слепые начинали видеть. Потрясающие чудеса. Иисус сказал, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне. Блажен, кто не споткнется об меня. Блажен, кто не обидится, кто не разочаруется, кто не надломится внутри себя. Он говорит, счастлив такой человек. И после этого Иисус, когда эти двое учеников Иоанна Крестителя отошли, сказал нечто вдохновляющее, уважительное по отношению к Иоанну. Мы читаем в 7 стихе, он говорит, когда же они пошли? Обрати внимание, когда они ушли? Они там не находились, они там уже не присутствовали. Иисус сказал слова, очень важные, которые сегодня необходимы нам. И Иисус, начав говорить народу об Иоанне, Он сказал следующие слова. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано. Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его». Как было бы здорово, если бы это услышал не только весь народ, но и ученики Иоанна Крестителя. Да и сам Иоанн Креститель впоследствии через уста своих учеников, которые бы пришли и рассказали бы ему, наверное, может быть, придя, если бы они услышали эти слова, они бы сказали: «Учитель, Иоанн, в то время, когда Иисус творил эти потрясающие чудеса, когда слепые прозревали, и глухие слышали, и мертвые воскресали, мы услышали, как Иисус сказал о тебе, что из рожденных женами не восставал больше тебя». Я думаю, что если бы Иоанн Креститель услышал эти слова, будучи в заточении, будучи в сомнениях, будучи в борьбе в своей душе, наверное, эти слова его бы укрепили и ободрили, и вдохновили. Аминь. Так часто бывает, когда нам непросто, и нам не, и бывает тяжело, как иногда бывает сильно и мощно, когда рядом оказывается человек, который говорит: «Послушай, между женами не восставал больше, чем ты. Более профессионального бизнесмена я никого не знаю. Более сильного брата во Христе я не встречал на своем жизненном пути. Более прозорливого и мудрого человека на моем веку я никогда не видел». Если бы ты услышал такие слова, насколько бы сильно это ободрило и вдохновило бы тебя. Ведь так же ведь? Ведь правда? И знаешь, но была причина. Была определенная причина, почему Иисус не сказал это ученикам Иоанна Крестителя, но сказал всему народу. Если сегодня ты в узах проблем, в темнице своих обстоятельств, может быть, духовное противостояние давит сегодня на тебя, и небо кажется как запертое, свинцовое, железное, так что кажется, все твои молитвы, они не услышаны Богом. Я тебе хочу сегодня сказать эти слова, которые сказал Иисус. Во-первых, я думаю, что то, что Иисус говорит здесь этими словами, Он, говоря об Иоанне Крестителе, Он как бы обращается к нам, пытаясь вдохновить нас, пытаясь утвердить нас о том, что у каждого из нас получается лучше, чем мы думаем о себе. Когда мы думаем о себе, точно так же, как Иоанн Креститель, когда он созерцал свое служение, когда он видел, что ученики рассеивались, когда он видел, что он находился в темнице, когда он видел, что жизнь его фактически уже пришла к концу, можно было разочароваться. Можно было впасть в какое-то определенное сомнение, что в принципе, в какой-то степени произошло с его сердцем. Но что здесь говорит Иисус, обращаясь к народу, говоря о том, что между женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель? Он говорит о том, он как бы подчеркивает важность служения Иоанна Крестителя. В то время, когда Иоанн Креститель думал совершенно другое, наверное, о себе, скромно, смиренно. Иисус подчеркнул важность его служения. Иисус подчеркнул, что между женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Рожденных, да, больше, чем кто-либо еще. Иоанн Креститель, он другими словами подчеркнул его важность, его ценность. И знаешь, то, что Иисус сегодня хочет сказать тебе, когда ты смотришь на себя, может быть, из-за того, что ты находишься в этом состоянии, ты не видишь всей картины, которую видит Господь. Господь видит больше, чем видишь ты. Господь, созерцая служение Иоанна Крестителя, видел что-то большее, чем видел он. Знаешь, сатана, он обвинитель братьев. Мы знаем, что сатана каждый день, он обвиняет тебя и меня, пытаясь посеять недоверие к самим себе, недоверие к братству, недоверие к кому-то, кто находится рядом с тобой. А больше всего, над чем трудится сегодня сатана, он пытается убедить каждого из нас, что мы недостаточно хороши в глазах Бога. Но я хочу тебя вдохновить, друг мой. Бог думает о тебе лучше, чем думаешь ты. Бог думает о тебе лучше, чем думаешь ты сегодня о себе. Потому что дьявол, он постоянно бомбардирует твой мозг этими мыслями, что ты недостаточно хорош, что Бог недостаточно сильно тебя любит, что ты недостаточно праведен или свят для того, чтобы ты мог приходить к Нему. Библия говорит в Иоанна, в первом послании Иоанна, в 3 главе 8 стихе, что для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. 1 Иоанна 3:8. Если обвинение – это дело дьявола, если это его труд – обвинять нас, то каков же труд и дело Божье? Дело Божье – не обвинять. Дело Божье – это созидать. Я хочу просто сказать тебе, что Иисус пришел в нашу жизнь не для того, чтобы ежечасно и ежедневно обвинять нас, потому что раз и навсегда Он взял на Себя наше обвинение, нашу вину, наше преступление. Он умер и воскрес из мертвых ради твоего и моего оправдания, для того, чтобы мы не жили под весом вины и осуждения, которое сатана сегодня пытается посылать в твою жизнь. Иисус любит тебя. Иисус любит каждого из нас. Даже если ты или я, мы этого не чувствуем. Может быть, ты не часто об этом слышишь, но Он действительно любит тебя. Екклесиаст 3 глава с 1 по 8 стих. Мы читаем здесь: «Всему есть свое время, и время всякой вещи под небом». И здесь он перечисляет: время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. И здесь в Екклесиастов 3 главе с 1 по 8 стих я даже почитал. Здесь 28 времен. Время тому-то или время тому-то. Но среди всего этого списка нет времени для того, чтобы сдаваться. Да, есть время, когда мы радуемся. Да, есть время, когда мы плачем. Да, есть время, когда не все так хорошо. Но мы не находим в Писании, чтобы Господь сказал, что есть время, чтобы сдаться. Что есть время, чтобы опустить свои руки. Что есть время, чтобы начинать сомневаться. Что есть время, чтобы, находясь в притеснении, как Иоанн Креститель, задавать себе вопросы: ты ли тот, или ждать нам другого? Нет этого времени для тебя и для меня. И есть тому причина, потому что Иисус думает намного лучше о тебе, чем ты думаешь о себе. Если это не время, чтобы сдаваться, то я верю, что это время, чтобы продолжать следовать за Иисусом Христом. Кто-то сказал: я расскажу вам, как попасть на небо. Просто продолжай следовать за Христом. И способ, как попасть на небо, это не сдаваться и просто следовать за Иисусом Христом. На этом пути ты будешь падать. На этом пути ты будешь спотыкаться, но все равно реши для себя, что ты не будешь сдаваться, что ты снова будешь подниматься. Как говорит об этом автор притчи, что праведник, даже если он упадет 7 раз, но он поднимется. Это время, чтобы подниматься. Это время, чтобы не сдаваться. Это время, чтобы принять то, что говорит Господь о тебе и обо мне. Аминь. Я уверен, что Иоанн, даже несмотря на то, что он не услышал эти слова, но эти слова слышим мы. Слова, которые говорит здесь Иисус, о том, что даже в Царстве Божьем самый меньший, самый маленький в Царстве Божьем больше, чем Иоанн Креститель. Если Иоанн Креститель, он был величайшим человеком Божьим в те времена, а Иисус говорит о том, что меньше в Царстве Небесном или в Царстве Божьем больше, чем Иоанн Креститель. Даже если ты думаешь о себе самыми мелкими мыслями, даже если ты считаешь себя самым меньшим в Царстве Божьем, все равно ты больше, чем Иоанн Креститель. Это говорит о сердце нашего Бога. Это говорит о сердце Христа. Это говорит о том, что Он думает о тебе лучше и больше, чем ты думаешь о себе. Это написано в Библии. Это есть в Божьем Слове. Даже самый меньший в Царстве Божьем, он больше, чем Иоанн Креститель. Пастор, это слишком гордо говорить так. Но так говорит Божье Слово. Это говорит о сердце нашего Бога. Второе, о чем я хочу сказать, ты значишь для Бога больше, чем ты думаешь о себе. Исаия 41 глава, здесь написано в 6 стихе: «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись». Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Знаешь, насколько важно, насколько же это необходимо, чтобы мы ободряли друг друга, чтобы мы поддерживали друг друга этими словами. Как и написано, что каждый помогает своему товарищу, говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Знаешь, ободрение, оно укрепляет и усиливает. Есть сила в слове, которая ободряет тебя. Когда отец ждал своего блудного сына, когда мы читаем в Новом Завете, вы помните эту историю о двух сыновьях, об одном, который оказался вероломным и потребовал часть своего наследства у отца, и отец отдал ему. И тот пошел, живя распутно, и растранжирил все свое наследство, пришел в такое униженное состояние, что даже хотел покушать пищи, которую кушали свиньи. Но даже и ее не мог кушать. И потом он пришел в себя, и он подумал, вернусь назад в свой дом, может быть, я смогу вкушать хлеб со слугами своего отца, потому что они избыточествуют хлебом. И Писание говорит, что отец, он стоял и вглядывался в горизонт, ожидая, когда его сын вернется. И когда он увидел издалека, что сын его идет, он побежал, бросился на него. Не с тумаками, не с ремнем, не с дубиной, но он бросился, обнял его, поцеловал, приказал, что принесли лучшие одежды, одел золотой перстень на его палец, приказал одеть его на ноги его обувь и сказал, чтобы закололи самого лучшего ягненка, который только там был. И они закатили целый пир. Это сердце отца. Отец – это человек, который ободряет. Мы все так отчаянно нуждаемся в отцах. Знаешь, я вырос без отца. До 9 лет я помню каждый раз и каждый момент, когда отец, он вдохновлял меня, когда он где-то ободрял меня, что у меня получится поехать на лыжах. Я помню свой первый спуск на лыжах с этих больших холмов, среди этих высоких сосен. Я помню, когда я падал, он меня поднимал. Я помню, когда он учил меня рыбачить. И я помню все эти слова, когда он говорил и ободрял меня. Есть сила в отцовской поддержке. Отец – это не тот, который стоит и ждет момента, чтобы тебе дать тумака. Отец – это тот, который приходит, чтобы ободрить тебя, чтобы поддержать тебя, вдохновить тебя. Наш Отец Небесный. Писание говорит, что Он, если мы, будучи злы, готовы давать даяние доброе своим детям, то насколько же наш Отец Небесный – отцовство. Мы так отчаянно нуждаемся в отцах. Мы так отчаянно нуждаемся в том, чтобы рядом были эти люди, которые бы могли поддержать, ободрить и вдохновить. Но я хочу больше сказать. Наступило время, чтобы ты становился отцом. Чтобы ты и я, мы становились этими отцами. Отцами, которые духовно берут ответственность за людей, которые так сильно сегодня нуждаются в том, чтобы рядом оказался человек, который бы сказал, наперекор всем твоим недостаткам, наперекор всем твоим слабостям, друг мой, крепись, у тебя получится, ты сможешь, не сдавайся. Это сердце нашего Отца Небесного. Аминь. Иоанн Креститель, он не услышал эти слова, но он услышал что-то другое, что его ободрило и вдохновило. Но сегодня нам так это нужно. Писание говорит дальше, мы читаем Исаию 41 главу, он говорит дальше, а ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, другому, что это такое? Это слова ободрения нашего Бога. Он говорит здесь, ты, которую я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот стыде и посрамление останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. О, вот это слово. Обрати внимание. Ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся. Я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святый Израиль. Как мне нравится Библия. Как мне нравятся иногда те слова, которые Господь использует. Червь малолюдный. Знаешь, даже если ты думаешь о себе, как о черве, знаешь, Господь говорит тебе, не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилю. Что-то происходит с нами, когда мы слышим слова ободрения, которые Бог говорит о тебе, обо мне. Ты становишься этим зубчатым молотилом. Аллилуйя! Что бы ни было, и с чем бы ты ни столкнулся в своей жизни, ты как вот это вот на самом деле зубчатое молотило, ты сможешь, потому что Бог на твоей стороне, потому что Он твоя помощь. И потом Писание говорит, что когда ветер будет их веять, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, что ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилем. Знаешь, есть сила, когда ты и я, мы радуемся о каждой победе, которую Господь приносит в нашу жизнь. Аминь. Потому что ты знаешь, что не своей силой, не своей крепостью, но Господь был на твоей стороне. Аминь. Прими это слово. Ты очень важен, ты очень ценен для Него. Помни это, помни об этом. В 9 главе в Евангелии от Луки, здесь мы читаем еще одну такую предысторию, когда Иисус, помните, в день преображения, когда на горе вдруг Его вид изменился, и Моисей и Илия явились, разговаривали, беседовали с Ним. Даже Иисус, Он нуждался в ободрении. Вы помните, в Гефсиманском саду, когда Он молился, Он нуждался, чтобы Его ученики поддержали Его в молитве. И Он просил, не могли ли вы хотя бы один час бодрствовать. Ему было тяжело. В жизни нашего Спасителя были также моменты, когда им было непросто. И вот однажды, в 18 стихе Луки 9 главы мы читаем, в одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их, за кого почитает Меня народ. Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. А Он же спросил их, а вы за кого почитаете Меня? Тот же самый тест, то же самое испытание, через которое проходил Иоанн Креститель. За кого вы Меня почитаете? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал ему никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Неоднократно Иисус снова и снова делится своим сердцем с учениками, говоря о том, что однажды ему придется пройти сквозь страшную казнь, сквозь смерть. Но он также говорит о своем воскресении. И ко всем же он сказал, мы читаем дальше в 23 стихе, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Ибо кто хочет душу свою сберечь или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою или жизнь свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей Отца и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Почему Иисус все это говорит? Обратите внимание дальше. После сих слов, после того, как Он это сказал, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, смотрите, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Даже Иисусу было необходимо ободрение. Иисус, после того, как Он помолился, Он задал вопрос Своим ученикам, за кого люди Меня почитают? И они отвечали, одни за Илию, другие еще за кого-то. А потом Он спросил, а вы за кого Меня почитаете? Петр сказал, за Христа Божия. И потом мы читаем, что Иисус, Он сказал, что Сыну Человеческому должно много пострадать, быть отвержену старейшинам, первосвященниками, книжниками, быть убитым и на третий день воскреснуть из мертвых. Вы помните, что Писание также говорит, что Иисус прошел через все испытания, через которые проходим и мы, но однако же Он не согрешил. Писание говорит в послании к евреям, что Он с великим воплем и страданиями молился пред Отцом, чтобы, помните, эта чаша миновала Его. Судьба, которую Он знал, что Ему нужно будет пойти на крест и умереть. Он понимал это, но в то же самое время внутри у Него была эта борьба. Многие говорят, да он же Сын Божий. Ему было это легко сделать. Нет, это было очень сложно сделать. Он нуждался в ободрении. И он говорит своим ученикам о том, что о той судьбе, через которую ему нужно было пройти. И в то же самое время дальше он продолжает, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Потому что кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Как вы думаете, Иисус будет просить нас делать что-то, что он сам не готов сделать? Он понимал, что ему нужно было сделать. Он понимал, что ему нужно было отдать свою жизнь. И он говорит, обращаясь это к своим ученикам, и в то же самое время, обращаясь к самому себе, потому что он понимал, через что ему нужно было пройти. И когда он молился, Библия говорит, что вид его изменился, лицо его поменялось, одежда сделалась белую, блистающую. И вот два человека, Моисей и Илия, они явились во славе и беседовали. И о чем они беседовали? Они не беседовали о курсах валюты, они не беседовали об испытаниях современной церкви, о причинах, почему она, может быть, распространяется или не распространяется. Но они беседовали с ним о той участи, о той судьбе, через которую должен был пройти Иисус, о смерти, которая надлежала ему, через которую ему надлежало пройти. И даже Иисусу нужно было это ободрение. Может быть, я не знаю, может быть, Моисей, когда разговаривал с Иисусом, он вспомнил также о своей жизни, когда ему также нужно было умереть на горе, чтобы народ мог войти в обетованную землю. Может быть, Илия говорил о том, что ему также нужно было уйти на небо, будучи восхищенным на этой огненной колеснице, чтобы Елисей впоследствии мог совершить в два раза больше чудес и знамений. Мы помним слова Христа, который сказал, что мне должно уйти, потому что дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Благодаря тому, что Иисус умер и воскрес из мертвых, теперь ты и я, мы способны совершать дела Иисуса Христа, и даже больше, чем те, которые совершил Христос. Аминь. Он понимал, через что ему нужно было пройти, но он точно так же, как ты и я, в нашей христианской жизни, он нуждался в поддержке и ободрении. Поэтому, когда Иисус сказал, истинно говорю вам, это Матфея 11:11, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Это слова, которые он адресовал каждому из нас, для того, чтобы нас вдохновить, для того, чтобы нас ободрить, укрепить в той жизни, в которой мы сегодня находимся, что даже меньше в Царстве Божьем, больше Иоанна Крестителя. Это говорит о его отношении к нам. И знаешь, я хочу тебе сказать, что Бог смотрит намного дальше, чем смотришь ты и я. Ты видишь свою проблему, ты видишь свое противостояние, но Бог видит дальше, чем видишь ты. И знаешь, это меня утешает, это меня ободряет, потому что когда я смотрю на нас, как на церковь, когда я смотрю на те рубежи, которые нам нужно преодолеть, как церкви, они сегодня, может быть, кричат громче, чем говорит Божье Слово. Но когда я снова прилагаю свое сердце к словам Господа Иисуса Христа, это ободряет меня посмотреть дальше, чем строительство нашего церковного здания, дальше, чем развитие нашего реабилитационного центра, дальше, чем домашняя группа, дальше, чем служители Божьи, которые есть в Доме Божьем, дальше, чем то, что есть сегодня в нашем распоряжении, дальше. Господь смотрит дальше, чем видим мы. Мы, как люди, видим ограниченно вокруг себя. Но давайте мы сегодня проникнемся сердцем Христа и увидим дальше, именно туда, куда смотрит Иисус. Когда Иисус шел на крест, когда Он умирал там, для восприятия учеников Иисуса, это было поражение. Они думали, что вот наконец-таки пришел Христос Мессия, который спасет Израиля от угнетения Рима. Но не тут-то было. И они все бросились в рассыпную, в разочаровании, в сомнениях и даже в неверии. Но Иисус смотрел дальше, чем это. Он видел каждого из нас, спасенного, измененного, очищенного через свою кровь. Он видел эти миллионы спасенных людей, которые сегодня есть по лицу земли. Господь всегда смотрит дальше, чем то, что мы сегодня видим своими собственными глазами. Я прочитал один такой пример. Однажды на обочине остановилась старенькая машина из-за поломки. Это был потрепанный Форд. И парень попытался починить его прямо там, он открыл капот, пытался там ковыряться в этом двигателе, но ничего не получалось. И вдруг рядом с ним остановился шикарный лимузин, и оттуда вышел богатый такой, сверкающий, можно сказать, миллионер. И он, засучив рукава, тоже подошел и начал копаться в этом двигателе, что-то там скрутил, что-то сделал. И вдруг, о чудо, машина заработала. И удивленный хозяин этой машины спросил этого богатого человека, что побудило его остановиться и помочь ему, на что богач ответил: «Я Генри Форд, я изобретатель и создатель этого автомобиля, я не мог проехать мимо моего творения, которое было надломлено, разрушено. Наш Творец, наш Бог, Он не проходит мимо, когда что-то случается с нами, Он не может просто пройти мимо, Он заинтересован в тебе и во мне, Он хочет, чтобы все было в нашей жизни правильно». Его волнует твоя жизнь. Он не закрыл свои глаза против тебя. Он видит тебя. И он в твоей жизни, потому что ты ему не безразличен. И знаешь, как Иов однажды, вы помните, он потерял 10 своих детей, он потерял все свое имущество. Он находился во вретище, в болезни. И сатана думал, ну наконец-таки он похулит имя Божие. Наконец-таки он скажет что-то против Бога. Но Иов хранил свои уста, да он изливал свою боль, да он молился перед Богом, но сатана ждал этого момента, но у него ничего не получилось. И знаешь, точно так же сегодня, может быть, происходит иногда с нами, сатана так и ждет этого момента, он ждет этого мгновения, чтобы обвинить тебя, чтобы заставить, надавить на тебя, чтобы из тебя вышло какое-то гнилое слово против Бога. Какие-то вопросы, почему и зачем, и вообще это впустую. Зачем я трачу свою молодость и так далее. Он ждет этого момента, но он не дождался в случае Иова. В конечном итоге мы знаем, что Бог благословил вдвойне больше Иова за его посвящение, за его верность. Сатана, он обвинитель, это его любимое занятие. Когда смотришь на Иова, его обвинение против Иова заключалось в том, что, ну, конечно же, он живет в идеальных условиях. Господь, ты его балуешь, ты его любишь, ты его благословляешь. Знаешь, легко верить Богу, когда в кармане есть куча денег, когда здоровье есть, когда дети есть, когда дом полная чаша. Наверное, легко тогда верить Богу. И сатана, знаешь, он использовал этот трюк. А посмотрим, Бог. А вот посмотри, будет ли он тебя благословлять, будет ли он верен тебе, когда рука твоя прострется и все исчезнет из его жизни. Бог, он был на стороне Иова, даже несмотря на то, что тот потерял всю свою жизнь. То, что он страшился, он потерял. Несмотря на это, его сердце все равно оставалось верно Господу. Есть очень хорошая мысль, которую хочу просто поделиться, которую я услышал от одного человека. Знаешь, Иов был в идеальных условиях, казалось бы, да? Были деньги, была семья, было большое ему. Не было никого на Востоке богаче, чем Иов. И сердце его было право перед Богом. В идеальных условиях. Сатана пытался его искусить, сатана пытался его подкосить. И у него ничего не получилось. И он приходит для того, чтобы снова обвинить себя, что ты же в идеальных. Иногда можно, такая мысль может прокрасться в твою голову. Все же хорошо. Все нормально, есть за что купить и что покушать, во что одеться, где жить. Кажется, ну, нормальные условия более-менее. И он приходит для того, чтобы сделать что-то в твоей моей жизни, для того, чтобы ты начал сомневаться в Боге, чтобы идти на компромисс вместе с Ним. Но знаешь, сатана, он тоже был однажды в идеальных условиях. Он был на небе, где не было греха, где не было смерти, где не было проклятия. И в нем самом нашлось беззаконие, из-за которого он пал на землю. И знаешь, ты можешь сказать сатане тогда, послушай, ты сам был когда-то в идеальных условиях, а я здесь на этой земле, ты был на небе, а я на земле. Там было так круто, там было так хорошо, там не было греха, там не было смерти, но ты упал. И теперь ты приходишь ко мне и пытаешься меня в чем-то обвинять, меня, находящегося на земле, где полно греха, где полно зла, где много проклятия, где много смерти, где много несправедливости. Сатана приходит для того, чтобы унизить тебя и меня в этих условиях. Но ты можешь встать и сказать: «Сатана, ты под моей ногой, потому что Иисус победил тебя. И даже если вокруг много всего этого, я не сдамся, потому что Бог, Он любит меня, потому что Бог на моей стороне. Я буду славить Господа, Бога моего, потому что Он на моей стороне». Иоанн Креститель, он погиб. Он умер. Он был обезглавен. Но он не пошел на компромисс. Те два ученика, они вернулись к Иоанну Крестителю. И они сказали то, что они видели, и то, что они слышали. И этого было достаточно для него. Но иногда нам бывает недостаточно, чтобы просто видеть, что у кого-то что-то хорошо. Какое-то хорошее, доброе свидетельство. Иногда нам нужно услышать что-то большее. Я хочу тебе сказать, что Бог на твоей стороне. Как бы ни казалось темно сегодня перед твоим взглядом, Бог на твоей стороне. Он говорит, что я держу тебя за правую руку. Даже если болезнь сегодня, она просто точит твое тело, Бог на твоей стороне. Даже если сегодня кажется, что почва уходит из-под ног, и ты не знаешь, как восстановить взаимоотношения с близкими, Бог на твоей стороне. Даже если кажется, что ты не знаешь, как планировать твою жизнь на следующий месяц и за что прокормить твою семью, Бог на твоей стороне. Потому что его ухо не отяжелело слышать наши молитвы, и рука его не сократилась, чтобы нас спасать. Он тот же самый, который был в жизни Иоанна Крестителя, и он тот же самый сегодня здесь, на этом месте. Он тот же самый Бог, который спасает, который исцеляет, который освобождает, который прощает, который приносит свободу от любой зависимости во имя Иисуса Христа. Он тот же самый. Давайте мы не будем сдаваться, друзья. Давайте мы не будем опускать свои руки. Давайте мы не будем, как Иоанн Креститель, в тот момент сомневаться. Ты ли тот, в которого я когда-то уверовал? Где ты, Бог? Почему ты не проявляешься? Давайте мы сегодня просто стряхнем эту пыль со своего сердца и скажем: Бог, ты по-прежнему Христос для меня. Ты по-прежнему Спаситель, тот, в которого я когда-то уверовал. Несмотря ни на что, наперекор всему, я все равно буду любить тебя. Я все равно буду поклоняться тебе. Аминь.